Это была светлая, довольно чистая крестьянская изба в три окна и в две комнаты, и не то что постоялый двор, а так приезжая изба, в которой по старой привычке останавливались знакомые проезжие. Степан Трофимович, не конфузясь, прошел в передний угол, забыл поздороваться, уселся и задумался. Между тем, чрезвычайно приятное ощущение тепла после трехчасовой сырости на дороге вдруг разлилось по его телу. Даже самый озноб, коротко и отрывисто забегавший по спине его, как это всегда бывает в лихорадке с особенно нервными людьми при внезапном переходе с холода в тепло, стал ему вдруг как-то странно приятен. Он поднял голову, и сладостный запах горячих блинов, над которыми старалась у печки хозяйка, защекотал его обоняние. Улыбаясь ребячьей улыбкой, он потянулся к хозяйке и вдруг залепетал. «Это что ж? Это блины? Mais c'est charmant! Но это прелестно! Не пожелаете ли, господин?» Тотчас же и вежливо предложила хозяйка. «Пожелаю, именно пожелаю, и я бы вас попросил еще чаю», — оживился Степан Трофимович. «Самоварчик поставить? Это с большим нашим удовольствием». На большой тарелке с крупными синими узорами явились блины, известные крестьянские, тонкие, полупшеничные, облитые горячим свежим маслом, вкуснейшие блины. Степан Трофимович с наслаждением попробовал. «Как жирно и как вкусно! И если бы только возможно, un, два, deux, деви, чуточку водки».
«Уж не водочки ли, господин, пожелали?»
«Именно, именно немножко un tout petit rien, самую малость».
«На пять копеек, значит?»
«На пять, un tout petit rien». С блаженной улыбочкой поддакивал Степан Трофимович. «Попросите простолюдина что-нибудь для вас сделать, и он вам, если может и хочет, услужит старательно и радушно. Но попросите его сходить за водочкой, и обыкновенное спокойное радушие переходит вдруг в какую-то торопливую, радостную услужливость, почти в родственную о вас заботливость, идущей за водкой». «Хотя будете пить только вы, а не он, и он знает это заранее, все равно ощущает как бы некоторую часть вашего будущего удовлетворения». Не больше, как через 3-4 минуты, кабак был в двух шагах, очутилась пред Степаном Трофимовичем на столе косушка и большая зеленоватая рюмка. «И это все мне?» Удивился он чрезвычайно. «У меня всегда была водка, но я никогда не знал, что так много на 5 копеек». Он налил рюмку, встал и с некоторой торжественностью перешел через комнату в другой угол, где поместилась его спутница на мешке, чернобровая бабенка, так надоедавшая ему дорогой расспросами. Бабенка законфузилась и стала было отнекиваться, но, высказав все предписанное приличием, под конец встала, выпила учтиво в 3 хлебка, как пьют женщины, и, изобразив чрезвычайное страдание в лице, отдала рюмку и поклонилась Степану Трофимовичу. Он с важностью отдал поклон и воротился за стол даже с гордым видом. Все это совершалось в нем по какому-то вдохновению. Он и сам еще за секунду не знал, что пойдет потчевать бабенку. «Я в совершенстве умею обращаться с народом, и я это им всегда говорил», — самодовольно подумал он, наливая себе оставшееся вино из косушки. Хотя вышло менее рюмки, но вино живительно согрело его и немного даже бросилось в голову.
«Je suis malade tout à fait, mais ce n'est pas trop mauvais d'être malade».
«Я совсем болен, но это не так уж плохо быть больным».
«Не пожелаете ли приобрести?»
Раздался подле него тихий женский голос. Он поднял глаза и, к удивлению, увидел пред собою одну даму.
«Une dame et elle avait l'air».
Она именно имела вид дамы, лет уже за 30, очень скромную на вид, одетую по-городскому в темненькое платье и с большим серым платком на плечах. В лице ее было нечто очень приветливое, немедленно понравившаяся Степану Трофимычу. Она только что сейчас воротилась в избу, в которой оставались ее вещи на лавке подле самого того места, которое занял Степан Трофимыч. Между прочим, портфель, на который он помнил это, войдя, посмотрел с любопытством, и не очень большой клеенчатый мешок. Из этого-то мешка она вынула две красиво переплетенные книжки с вытесненными крестами на переплетах и поднесла их к Степану Трофимычу.
«Mais je crois que c'est l'Évangile.
Да это, кажется, Евангелие.
С величайшим удовольствием. А, я теперь понимаю. Vous êtes ce qu'on appelle...
Вы, что называется, книгоноша. Я читал неоднократно.
Полтинник? По 35 копеек».
— ответила книгоноша.
— С величайшим удовольствием. Je n'ai rien contre l'Évangile.
Я ничего не имею против Евангелия, и я давно уже хотел перечитать. У него мелькнуло в ту минуту, что он не читал Евангелия, по крайней мере, 30 лет. И только разве 7 лет назад припомнил из него капельку лишь по ренановой книге «Vie de Jésus» — «Жизнь Иисуса». Так как у него мелочи не было, то он и вытащил свои 4 10-рублевые билеты, все, что у него было. Хозяйка взялась разменять, и тут только он заметил, всмотревшись, что в избу набралось довольно народу, и что все давно уже наблюдают его, и, кажется, о нем говорят. Толковали тоже и о городском пожаре, более всех хозяин телеги с коровой, так как он только что вернулся из города. Говорили про поджог, про Шпигулинских.
«Ведь вот ничего он не говорил со мной про пожар, когда вез меня, а обо всем говорил», — подумалось что-то Степану Трофимычу. «Батюшка Степан Трофимыч, вас ли я, сударь, вижу? Вот уж и не чаял совсем. Али не признали?» — воскликнул один пожилой малый, с виду вроде старинного дворового, с бритую бородой и одетый в шинель с длинным откидным воротником.
Степан Трофимович испугался, услыхав свое имя.
«Извините», — пробормотал он, — «я вас не совсем припоминаю. Запамятовали. Да ведь я Анисим. Анисим Иванов. Я у покойного господина Гаганова на службе состоял, и вас, сударь, сколько раз с Варварой Петровной у покойницы Авдотьи Сергеевны видывал. Я к вам от нее с книжками хаживал, и конфеты вам петербургские от нее 2 раза приносил». «Ах, да, помню тебя, Анисим», — улыбнулся Степан Трофимович. «Ты здесь и живешь? А подли спас вас в монастыре, в посаде у Марфы Сергеевны, сестрицы Авдотьи Сергеевны. Может, извольте помнить, ногу сломали и из коляски выскочили, на бал ехали. Теперь около монастыря проживают, а я при них... А теперь вот, изволите видеть, в губернию собрался своих попроведать». «Ну да, ну да. Вас, увидав, обрадовался. Милости вы до меня бывали-с», — восторженно улыбался Анисим. «Да куда ж вы, сударь, так это собрались, кажись, как бы одни-одинешеньки, никогда, кажись, не выезжали одни-с».
Степан Трофимович пугливо посмотрел на него.
«Уж не к нам ли в Спасов-с?» «Да, я в Спасов. Il me semble que tout le monde va à Spasov».
«Мне кажется, что все направляются в Спасов».
«Да уж не к Федору ли Матвеичу? Тот-то вам обрадуется. Ведь уж как в старину уважали вас, теперь даже вспоминают неоднократно. Да, да, и к Федору Матвеичу. Надо быть, то-то мужики здесь девятся, словно, сударь, вас на большой дороге будто бы пешком повстречали. Глупые они народ-с». «Я знаешь, Анисим, я об заклад побился, как у англичан, что я дойду пешком, и я...»
Пот пробивался у него на лбу и на висках.
«Надо быть», — вслушивался с безжалостным любопытством Анисим.
Но Степан Трофимыч не мог дальше вынести. Он так сконфузился, что хотел было встать и уйти из избы. Но подали самовар, и в ту же минуту воротилась выходившая куда-то книгоноша. С жестом спасающего себя человека обратился он к ней и предложил чаю. Анисим уступил и отошел. Действительно, между мужиками поднималось недоумение. Что за человек? Нашли пешком на дороге, говорит, что учитель, одет как бы иностранец, а умом словно малый ребенок. Отвечает несуразно, точно бы убежал от кого, и деньги имеет. Начиналась была мысль возвестить по начальству, так как при всем том в городе не совсем спокойно. Но Анисим все это уладил в ту же минуту. Выйдя в сени, он сообщил всем, кто хотел слушать, что Степан Трофимыч не то чтоб учитель, а сами большие ученые и большими науками занимаются, а сами здешние помещики были и живут уже 22 года у полной генеральши Ставрогиной за место самого главного человека в доме, а почет имеют от всех по городу чрезвычайный. В клубе дворянском по серенькой и по радужной в один вечер оставляли, а чином советник, все равно, что военный подполковник, одним только чином ниже полного полковника будут. А что деньги имеют, так деньгам у них через полную генеральшу Ставрогину счету нет, и прочее, и прочее.
«Mais c'est une dame et très comme il faut».
«Да ведь эта дама и вполне приличная». Отдыхал от Анисимова нападения Степан Трофимыч, с приятным любопытством наблюдая свою соседку-книгоношу, пившую, впрочем, чай с блюдечка и в прикуску.
«Ce petit morceau de sucre, ce n'est rien».
«Этот кусочек сахару — это ничего. В ней есть нечто благородное и независимое, и в то же время тихое.
Le comme il faut tout pur».
В высшей степени приличная, но только несколько в другом роде. Он скоро узнал от нее, что она Софья Матвеевна Улитина и проживает, собственно, в К, имеет там сестру вдовую из мещан, сама также вдова, а муж ее, подпоручик за выслугу из фельдфебелей, был убит в Севастополе.
«Но вы еще так молоды, vous n'avez pas 30 ans.
Вам нет и 30 лет».
34-с,
улыбнулась Софья Матвеевна.
«Как? Вы по-французски понимаете?»
«Немножко-с. Я в благородном доме одном прожила после того 4 года, и там от детей понаучилась. Она рассказала, что после мужа, оставшись всего 18 лет, находилась некоторое время в Севастополе в сестрах, а потом жила по разным местам-с, а теперь вот ходит и Евангелие продает.
«Mais mon Dieu!»
«Но, боже мой, это не с вами ли у нас была в городе одна странная, очень даже странная история?» Она покраснела. Оказалось, что с нею.
«C'est vaurien! C'est malheureux!»
«Эти негодяи, эти презренные!» — начал было он задрожавшим от негодования голосом. Болезненное и ненавистное воспоминание отозвалось в его сердце мучительно. На минуту он как бы забылся.
«Ба, да она опять ушла!» — спохватился он, заметив, что ее уже опять нет подле. «Она часто выходит и чем-то занята. Я замечаю, что даже встревожена. Ба, je deviens эгоист.
Ба, я становлюсь эгоистом». Он поднял глаза и опять увидел Анисима, но на этот раз уже в самой угрожающей обстановке. Вся изба была полна мужиками, и всех их притащил с собой, очевидно, Анисим. Тут был и хозяин избы, и мужик с коровой, какие-то еще 2 мужика оказались извозчики, какой-то еще маленький полупьяный человек, одетый по-мужицки, а между тем бритый, похожий на пропившегося мещанина и более всех говоривший. И все-то они толковали о нем, о Степане Трофимыче. Мужик с коровой стоял на своем, уверяя, что по берегу 40 верст будет и что непременно надобно на проходе. Полупьяный мещанин и хозяин с жаром возражали. «Потому, если, братец ты мой, их высокоблагородию, конечно, на проходе через озеро ближе будет, это как есть. Да проход-то по-теперешнему, пожалуй, и не подойдет. Доходит, доходит, еще неделю будет ходить». Более всех горячился Анисим.
Так-то оно так. Да неаккуратно приходит, потому время позднее, иной раз в Устьеве по 3 дня поджидают. Завтра будет. Завтра к 2 часам аккуратно придет. В Спасов еще до вечера аккуратно, сударь, прибудете.
Лез из себя Анисим.
Мэ кесекиль асетом.
«Но что надо этому человеку?» — трепетал Степан Трофимыч со страхом, ожидая своей участи. Выступили вперед и извозчики, стали рядиться. Брали до Устьева 3 рубля. Остальные кричали, что не обидно будет, что это как есть цена, и что от Селева до Устьева все лето за эту цену возили.
«Но здесь тоже хорошо, и я не хочу», —
прошамкал было Степан Трофимыч.
«Хорошо, сударь, это вы справедливо. В Спасове у нас теперь куды хорошо, и Федор Матвеевич так вами будут обрадованы.
Mon Dieu, mes amis, боже мой, друзья мои, все это так для меня неожиданно».
Наконец-то воротилась Софья Матвеевна, но она села на лавку такая убитая и печальная.
«Не быть мне в Спасове», — проговорила она хозяйке.
«Как? Так и вы в Спасов?» —
встрепенулся Степан Трофимыч. Оказалось, что одна помещица, Надежда Егоровна Светлицына, велела ей еще вчера поджидать себя в Хатове и обещалась довести до Спасова, да вот и не приехала.
«Что я буду теперь делать?» — повторяла Софья Матвеевна.
«Мэ ма шэрэ нувэль ами!»
«Но, мой дорогой и новый друг, ведь и я вас тоже могу довести, как и помещица, в это, как его, в эту деревню, куда я нанял, а завтра, ну а завтра мы вместе в Спасов».
«Да разве вы тоже в Спасов?»
«Мэ кё фэр, и жу сюи аншанте».
«Что же делать? Да я в восторге. Я вас с чрезвычайной радостью довезу. Вон они хотят, я уже нанял.
Я кого же из вас нанял?»
Ужасно захотел вдруг в Спасов Степан Трофимыч. Через 15 минут уже усаживались в крытую бричку. Он очень оживленный и совершенно довольный. Она с своим мешком и с благодарной улыбкой подле него подсаживал Анисим.
«Доброго пути, сударь!» — хлопотал он изо всех сил около брички. «Вот уж как были вами обрадованы! Прощай, прощай, друг мой, прощай! Федора Матвеевича, сударь, увидите? Да, мой друг, да! Федора Петровича, только прощай!»